Издательство «Бомбора». Океан книг.
Александр Максимов. Финляндия изнутри. Как на самом деле живут в стране тысячи озер. Читает Андрей Зверев. Введение. Какая первая ассоциация приходит на ум при слове «Финляндия»? Уверен, большинство ответит, что это Nokia. И хотя мобильные телефоны этого бренда давно не производятся, Nokia по-прежнему сохраняет славу всемирной корпорации на рынке связи и глобальных сетей. Но только ли известной маркой телефона прославилась Финляндия? Когда-то давно я участвовал в качестве докладчика в конференции по протоколу и этикету. В выступлении по кросс-культурному различию между русскими и финнами я предложил назвать известные бренды нашего северного соседа. В качестве приза победитель должен был получить большую бутылку водки «Финляндия». Да простят меня сторонники трезвой жизни, да и я лично соглашусь, что чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью, но и предложенный приз также является подарком от всемирно известного бренда. К моему удивлению, аудитория завалила меня названиями торговых марок и компаний. Вот лишь малая часть того, что было услышано. Краски Тиккурила, автомобильные шины Nokian Tyres, молочные продукты Валио, шоколад Фацер, кофе Паулик, косметика Люмине, ножи и топоры Фискарс, магазины Стокман и Призма, куртки Лухта, фармацевтические препараты Орион, трактора Валтра, строительная корпорация ЮИТ, лифты Коне, деревянные дома Хонка, паромы Силья Лайн и Викинг Лайн, автозаправки Тебойл и Несте, сантехника Орос, дверные замки Аблой, компьютерная операционная система Linux, компьютерная игра Angry Birds и... Стоп, что-то я разошелся. Этот список можно еще долго продолжать. Предвижу вопрос. Кто же выиграл приз? Победила, как говорится, дружба. По окончании конференции участники вместе дружно продегустировали продукт, который объединяет. Не зря какой-то финский шутник перефразировал слоган «Nokia Connecting People» в «Водка Connecting People». А если серьезно, то хотелось бы понять, в чем же феномен небольшой по населению, немного более 5,6 миллиона жителей и огромной по площади страны, от Балтийского моря до самых высот Заполярья, с которой у нас общая сухопутная граница в 1340 километров. Находясь на перекрестке важных дорог, не только географических, но и культурных, не относясь ни к славянам, ни к скандинавам, финны создали свою национальную идентичность. Удивительно, как им, долгое время находясь под властью Швеции, удалось сохранить свой невероятно сложный язык, в котором 15 падежей и 5 форм инфинитива. Сегодня Финляндия – современная страна, внедряющая инновационные технологии. Безусловно, мировая глобализация не могла не коснуться финнов и после вхождения в Евросоюз заставила менять многие стандарты и отношения ко многим жизненным вопросам. К сожалению, наше сознание наполнено множеством стереотипов о Финляндии, которые мы получаем в первую очередь из интернета. Он полон некорректными статьями, которые просто переписываются или компилируются авторами, никогда и не бывавшими в этой стране. Много лет, шаг за шагом, я узнавал, кто такие финны на самом деле. Я пришел к выводу, что мы довольно близки по духу и восприятию окружающего мира, несмотря на их некоторые национальные особенности. Просто в силу климатических и жизненных условий большинство чувств и эмоций у финна спрятано внутри. Но это мое собственное мнение и, как говорится, другая история. Идея написать подобную книгу родилась у меня давно. Старая журналистская привычка вести записи интересных встреч, случаев и событий вылилась в полтора десятка исписанных блокнотов. Имея материалы из собственного жизненного опыта и наблюдений, наверное, было бы неправильно оставить это все в черновиках. Безусловно, невозможно в одной книге написать о нашем северном соседе все. Но хотелось бы верить, дорогой слушатель, что что-то новое ты для себя узнаешь. С чего все началось или как меня занесло в Финляндию? Я человек, который родился в СССР в обыкновенной среднестатистической семье военных. Прошел путь простого советского юноши. Школа, музыкальная школа, техникум, армия, университет. И вот теперь мне, гордому обладателю диплома факультета журналистики Ленинградского университета, чудом удается избежать обязательного трехлетнего распределения в какой-нибудь удаленный уголок нашей необъятной родины. Я устроился фотокорреспондентом в одну из немногих в то время крупных газет пятимиллионного Ленинграда. За 10 лет репортерской работы я исколесил весь северо-западный регион страны, побывал в самых отдаленных точках от Балтийского до Северного моря, от псковских лесов до заполярной тундры. Было безумно интересно. Я был молод и легок на подъем. Утром я приходил в редакцию, которая была расположена на территории Петропавловской крепости, а уже вечером мог оказаться в Печенге, что в Мурманской области. Ездить приходилось много, но вот одна беда. За граница мне была закрыта, поскольку работал я в военном издании и был невыездным. Надо сказать, что в те времена город трех революций славился иностранным туризмом, в основном финским. Близость к границе привлекала простых финнов поездками выходного дня в Ленинград. Невысокие по их меркам цены на алкоголь в наших ресторанах и магазинах представляли большой соблазн оттянуться на полную катушку. Порой автобус с финскими туристами, только успев пересечь границу, останавливался где-нибудь в Выборге у первого винного магазина. В Ленинград автобус привозил уже веселую компанию туристов. Некоторые не могли даже выйти из автобуса. Такие туры прозвали «водка-туризм».
На прибывшие автобусы с туристами набрасывались местные фарцовщики.
Не помогала ни милиция, ни дружинники. Это был настоящий клондайк. Финны, которые часто ездили в подобные туры, знали, что можно получить легкие деньги от продажи одежды, и везли все. От колготок до джинсов, кожаных курток, часов и мелкой электроники. Но грянула перестройка с ее бешеной инфляцией и неразберихой с ценами. Бардак начался и в СМИ, в том числе в газете, в которой я работал. Тогда я решился, как казалось в то время, на безумный шаг – уйти из журналистики. Вместе с друзьями мы открыли частное фотоинформационное агентство и пустились вплавь по неспокойным волнам зарождающегося в стране предпринимательства. Интерес к соседней Финляндии у нас, питерских, был всегда. Не знаю почему, но как-то, проходя мимо общества знания, я увидел объявление о старте месячных курсов финского языка. Заинтересовавшись, я зашел внутрь. Девушка, отвечающая за курсы иностранных языков, ответила, что на финский язык осталось одно место и первое занятие уже сегодня. Не раздумывая, я записался. Помню, группа была небольшая, состоявшая из 8 человек. 3 девушки, у которых были потенциальные женихи финны, 2 возрастные женщины с финно-угорскими корнями, у которых были родственники в Финляндии, молодой коммерсант, как выяснилось, фарцовщик в прошлом, младший научный сотрудник одного из ленинградских НИИ, интересовавшийся изучением разных языков, и, наконец, я, до этого не представлявший, для чего мне нужны были эти курсы. Преподаватель, миловидная женщина предпенсионного возраста, в прошлом переводчик-интуриста, дала всем нам финские имена и сразу начала говорить на финском. Мне тогда показалось, что этот сложнейший язык мне никогда не освоить. Но мне, как человеку с филологическим образованием, неплохо знавшему английский, было важно понять основу и структуру языка. Время обучения на курсах пролетело незаметно. Мы все подружились, нередко собирались друг у друга в гостях. Надо сказать, что говорить на финском языке через месяц я не начал. Конечно, я выучил несколько десятков необходимых для общения фраз. Главное было другое. У меня исчез страх перед непростым языком, и я почувствовал гармонию в фонетике. А это уже половина успеха в освоении любого языка. Постепенно массовый иностранный туризм как-то стал сходить на нет. Вскоре открылись границы, и наши соотечественники получили возможность путешествовать за границу. Стали открываться большие и малые туристические агентства, и теперь съездить в соседнюю Финляндию было только вопросом денег. Появились первые челноки, которые везли дефицитные иностранные товары. Вот с такими новыми коммивояжерами я впервые отправился в короткий тур за границу. Помнится, трехдневный тур вместе с визой мне обошелся в 200 американских долларов. Деньги в те времена немалые, средняя месячная зарплата в больших городах. Как сейчас помню, как садился ранним утром в автобус. Первый вопрос одного из пассажиров был, сколько я везу водки на продажу. Какие были впечатления от поездки? Скажу честно, это был культурный шок. Не от обилия товаров в магазинах, не от чистоты на улицах и не от множества кафе, закусочных, ресторанов. Это было шок от открытия, что люди здесь живут и думают не так, как мы.
Поразила доброжелательность людей, с которыми мне пришлось общаться, понять их желание и помочь. Время шло, поездки стали регулярными. И вот, в канун Игр Доброй Воли, которые должны были состояться в 1994 году в Санкт-Петербурге, ко мне обратились знакомые из оргкомитета. Зная, что я часто бываю в Финляндии, они попросили найти типографию, которая смогла бы отпечатать большой тираж журнала, посвященного нашему международному спортивному мероприятию. На следующий день я уже колесил по стране в поисках такой типографии. Опуская подробности, типографию я нашел, и журнал был напечатан в срок и с высоким качеством. От оргкомитета игр я получил благодарность. Но большей неожиданностью оказалось приглашение от финской типографии стать их агентом, то есть искать заказчиков. Надо сказать, в то время глянцевые журналы только зарождались, но процесс уже шел достаточно бурно. А поскольку тогда в России не было крупных типографий, все издатели ринулись печатать свои журналы за границей, и большей частью в Финляндии. Найдя несколько крупных заказов, я получил предложение постоянной работы. Оформил сначала рабочую визу, следом разрешение на пребывание, а потом и вид на жительство. Так я стал полноправным гражданином Финляндии. А дальше было необычное знакомство с финкой, воспитание ее сына от первого брака, рождение собственного ребенка. Теперь о финском воспитании детей и об устройстве их системы образования я знаю не понаслышке. Но все имеет свое начало и конец. В России стали открываться качественные типографии, и журналы постепенно стали уходить на свою историческую родину. Необходимость в моих услугах отпала. Тогда я решил открыть собственную консалтинговую компанию, задачей которой стала помогать бизнесменам из России, решившим вести бизнес в Финляндии, и наоборот. За прошедшие годы я не только получил обширные знания о специфике национального ведения бизнеса, но и завел множество друзей. Это позволило глубже узнать, как живут финны разного социального уровня, от простых работяг до владельцев крупного бизнеса и политиков. Шаг за шагом я шел к пониманию, что такое финский характер и менталитет. Улучшался и мой финский язык. Словарный запас обогатился не только литературной лексикой, но и сленгом, который, кстати, в каждом регионе свой и довольно специфичный. В настоящее время я продолжаю оказывать консультации. Но главное, что у меня, наконец, появилось время для творчества, в том числе и для литературной деятельности.